Михаил Копелькин, Сергей Карелин. Из золота в свинец. Глава первая. Многие считают, что смысл жизни алхимика в поиске философского камня или в поиске рецепта эликсира бессмертия. Отдельный уникум называют смыслом жизни алхимика открытие способа превращения свинца в золото. Себе, главное, смысл жизни придумать не могут, зато за алхимиков все решили. Нет, смысл жизни алхимика, пожалуй, в самой жизни. В том, чтобы ее оберегать и поддерживать. Ведь если этого не делать, всякие умные люди могут эту жизнь испортить или вовсе уничтожить. И станет очень скучно. А скуку я не люблю. К слову, свой первый эликсир бессмертия я приготовил в 15 лет. А за свинец, превращенный в золото, наставник надавал мне по рукам. Потому что в золото свинец каждый дурак превратить может. А вот обратно... Да, что-то я в воспоминания опять ударился. Огромный, сотню метров в диаметре сияющий шар висел в центре еще более огромной пещеры. Ее гладким стенам уже миллионы лет. Это был клубок. Или, как его называют обычные люди, ядро. Величайшая тайна и источник мировой магии. К нему вел длинный мост, парящий в воздухе, и на том его конце возле клубка стояла фигура, раскинувшая руки. Магический ветер рвал на ней одежду и пытался оттолкнуть. Если использовать здесь зрение алхимика, то можно увидеть, как магические нити тянутся от клубка во все стороны.
«Ты опоздал, Геллер!» —
прокричала фигура, когда я не спеша приблизился к ней. Под действием концентрированной магии одежда человека тлела и превращалась в лохмотья, хлопающие на ветру.
«Все кончено! Вся твоя борьба с порчей была напрасной!»
Я встал рядом и взглянул на клубок. Нормальному человеку столь яркий свет давно бы глаза выжег, но я никогда и не говорил, что нормальный. В свечении клубка начали появляться зеленые прожилки. «Знаешь, Дмитрий, если бы наш наставник узнал, что ты овладел искусством перемещения по нитям, то похвалил бы тебя», — пожал я плечами, встав рядом с бывшим другом. «Жаль, ты убил его».
«Потому что мне больше не нужны его похвалы. Мне вообще никто не нужен. Порча — вот настоящая сила и власть», — вскричал Дмитрий, с лица которого уже слезали кожа и мышцы.
«А забрать у тебя порчу. Кто ты без нее?»
«Ха-ха-ха! Ты так и не понял, Геллер? Я и есть порча!» —
торжествующе захохотал Дмитрий.
«Никто не сможет остановить меня!»
Я поправил лацкан пиджака, который слегка трепетал на ветру, потому что клубок и не пытался меня уничтожить, и заметил, что расстегнулась запонка с изумрудами. Застегнул ее и взглянул на часы.
«Что? Часы показывают, что время умирать?» «Мои показывают, что да!» —
хрипло хохотнул череп Дмитрия. Его руки были широко раскинуты, и без зрения алхимика я знал, что в них он держал несколько толстых переплетенных нитей. Так он заразил порчу источник магии. «Твои спешат, Дмитрий. Я просто жду, когда до тебя дойдет».
«Дойдет что?» — не выдержал враг.
Свет от ядра все больше зеленел, нити тускнели и отмирали. «Что ты, последний клочок порчи», — отвечал я. «Уничтожу ее здесь и сейчас, уничтожу навсегда».
«Невозможно», — упорствовал скелет с остатками мышц и внутренних органов. «Не существует зелья, которое способно уничтожить порчу».
«Ты прав, его не существует. Уже. Потому что я его выпил, пока спускался на лифте». Я вытащил из кармана пустую склянку и бросил к ногам скелета Дмитрия.
«Невозможно!» — прошептал тот.
Потоки порченной магии испарили его последние кости. Клубок тревожно замерцал, а затем вспыхнул ядовито-зеленым светом. Отрава потекла по нитям, убивая их, и единственный способ остановить это — взять все в свои руки. Буквально. Я широко развел их в стороны и схватился за все нити, до которых смог дотянуться, неимоверным усилием воли притянув еще несколько. На такое способен только верховный магистр алхимии. В меня тут же хлынула порча. И мне бы умереть на месте, но зелье сделало меня фильтром от этой заразы. Мое тело уничтожало ее каплю за каплей, ручей за ручейком, а очищенная магия втекала в нити, оживляя их снова. С каждым вдохом поток порчи становился сильнее. Последний подарок от Диметрия. Последняя его попытка убить меня. Порчи и зелья выжигали вены, уничтожали нервные волокна и плавили кожу. Я знал, что это конец, но был к этому готов. Поток энергии стал столь сильным, что мое тело его уже просто не выдерживало. Зеленые и золотые молнии бегали по остаткам кожи, выжигая ветвистые тропки. Свет рвался из трещин, а вскоре и вовсе затопил меня полностью, вырвавшись из моих глаз. Так я перестал ими видеть. Боль была невыносимой. С каждой секундой становилось все невыносимее. Я растворялся в потоках магии так же, как и Диметрий, только я ее очищал.
«Ра!»
— против воли из горла вырвался последний крик. Чутье алхимика подсказало, что все кончено. Вся порча уничтожена мной и вместе со мной. Я умирал, выполнив долг алхимика. Вдруг по лбу или тому, что от него осталось, скользнул жар. А затем я словно воспарил в темноте, наполненной звездами. Меня ослепила новая вспышка боли. В тысячу раз сильнее предыдущей. Словно до этого щекотали перышком по пяткам, а сейчас вонзили это перо под ребро. Не выдержав, я вновь закричал.
«А-а-а!»
— звоном отдавался в голове чужой крик. И в то же время он был моим.
«Исаев, что с тобой?» — спрашивали женским мелодичным голосом с нотками паники.
За 300 лет жизни женщины называли меня по-разному. Но Исаев — это что-то новенькое. И, кстати, о жизни. Я вроде как умер. По крайней мере, мне так показалось. Что же произошло?
«Исаев, очнись! Тебе привиделся кошмар? Исаев!» Продолжала паниковать девушка, а я силился открыть глаза.
«Фу, это не так-то просто!»
«Боже, да что же делать?» —
причитали рядом, а чьи-то руки бесцельно щупали мое тело. Прошлись по шее, обхватили голову за щеки, спустились и принялись шарить по груди.
«Ну, Исаев, ну, гад, угораздило же тебя! Если ты и после этого не очнешься, то я тебя побью!»
Я снова сделал попытку открыть глаза или хотя бы губы разлепить, но голову пронзило такой болью, что чуть не взвыл. Затем что-то горячее, мокрое, с ароматом печеных яблок, настойчиво прижалось к моим губам. Спустя секунду я догадался, что это другие губы. А еще через секунду меня попытались надуть, как воздушный шар. Ровно в тот момент, когда мое чудом выжившее тело решило сделать вдох. Закашлялся я от внезапного спазма. И смог открыть глаза. Но их тут же резануло ярким светом, а голову пронзила раскаленной пикой боль. Промычал я, схватившись руками за пульсирующие виски. Боль медленно утихала.
«Исаев, живой!» — торжествовал голос. «Ну и напугал ты меня!»
Я, наконец, смог открыть глаза. Они слезились, все вокруг расплывалось, в горле соднило, а каждый вдох отдавался болезненным спазмом в груди справа. Наверное, так себя чувствует новорожденный. Сперва увидел перед собой яркий свет, который заслоняло большое разноцветное пятно. В середине розовое, а вокруг огненно-красное. Как минимум ясно одно. Я каким-то чудом жив. Закрылся рукой от света, пока глаза не привыкли, а затем вытер невольные слезы. Только тогда смог разглядеть, где очутился. Надо мной склонилась девушка. Молодая, лет 20-22. Ее рыжие волнистые локоны мягким шелком падали на мое лицо. Глаза были глубоко синими, цвета зимних сумерек в метель, а высокие скулы ярко алели. Но еще более алыми были ее чувственные губы, под которыми прятались белые жемчужинки зубов. Девушка отличалась красотой, но не такой, какая обычно присуща фотомоделям или актрисам. Ее красота имела изъяны в виде веснушек на небольшом, аккуратном носике и ямочек на щеках. Оттого красота эта казалась живой и настоящей.
«Ты чего?» — мгновенно смутилась девушка, покрасняв еще больше. «Смотришь так странно». Она отдалилась от меня, сев на колени сбоку. Машинально я смерил взглядом ее фигурку. На плечах белый халат, под ним красная водолазка, обтягивающая плоский живот и небольшую аккуратную грудь. Стройные ноги в черных колготках, а на приятно округлых бедрах черная юбка-карандаш. «Прекращай давай, Исаев!» — вскрикнула, не выдержав девушка. «Только попробуй сказать кому, что я тебе искусственное дыхание делала. Прибью!»
Мысли в моей голове носились с лихорадочной скоростью и по безумной траектории, постоянно сталкивались и мешали друг другу. Голова еще гудела, а в ушах стоял противный звон. Но постепенно эти симптомы сходили на нет. Вообще, очень похоже на побочный эффект усыпляющего зелья или на похмелье. Оторвав, наконец, взгляд от девушки, осмотрелся. Я лежал на полу возле стола явно лабораторного назначения. Он был длинным, с кучей мелких ящиков, а сверху выглядывали стеклянные трубочки, колбочки и сверкающие металлом части каких-то приборов. С другой стороны от меня стоял еще один такой стол. На высоком потолке светили яркие лампы, а со стороны ног виднелся ряд окон с опущенными жалюзи. Стандартная, не очень богатая лаборатория. Я в такой начинал свой путь алхимика. Я что, попал в прошлое? Нет. Я же все 300 лет был Геллером, а не Исаевым. Вывод? Не знаю, где я, но не в прошлом. Может, спросить у моей спасительницы? «Где я?» — произнес вслух. И снова чужой голос. Всю жизнь, кроме детства и отрочества, у меня был мягкий, бархатный баритон. А сейчас что-то между хриплым басом и баритоном.
«Ага, так я тебе и поверила, что память отшибла. Искусственное дыхание, небось, помнишь?» — фыркнула девушка.
«Какой у нее строптивый характер!» Только сейчас внезапно понял, что рыжая девушка говорит на неизвестном мне языке. Но я ее понимаю. Более того, я сам на нем говорю и думаю. Это что-то странное. Будто кто-то вживил мне улитку-переводчика. Есть такой артефакт в виде улитки. Помогает понимать собеседника без знания языка за счет считывания электромагнитных волн мозга. Дорогая штука. Ее вживляют в ухо переводчиком на всю жизнь. Пальцами проверил уши. Нет, улиток нет. «И все же где я? И что произошло?» — медленно произнес, будто забыл, как пользоваться языком. «Я только что был в...» И осекся на полуслове. «Что, если ничего не вышло? На самом деле порчи оказалось так много, что она теперь захватила мой разум и так пытается выведать секреты алхимии. С другой стороны, зачем? Если она победила, то вся эта иллюзия теряет смысл. Другое имя, другое тело — это рыжая девица.
Опять ты странно смотришь. Голова не кружится?» Вновь наклонилась девушка надо мной и потрогала мой лоб. Ее ладонь была мягкой и теплой. «Жара нет», — вгляделась в мои глаза. «Зрачки на свет реагируют. Хорошие новости. Сотрясение мозга ты избежал. Но похоже, что удар головой о столешницу вызвал потерю кратковременной памяти. Так и быть, спасу тебя и в этом. Мы вместе задержались в лаборатории. Ты намывал мензурки, как и велел Бойлеров, а я...» Она замялась, скосив глаза в сторону. «Я своими делами занималась. А потом-то захотел продемонстрировать какое-то свое зелье».
«Зелье?» — удивился я.
«Я тоже удивилась. В наше-то время, когда всякие зелья под запретом...» Она зябко повела плечами. «И не зря, как выяснилось. Я не успела тебя остановить, как ты выпила его. А потом... вдруг начал резко задыхаться и тут же упал, ударившись головой. Вот и все».
«Да, довольно скудная информация, но хоть что-то». «Благодарю, что пыталась меня спасти». Я прищурился, глядя девушке в глаза. Сперва она не поняла мой молчаливый намек, но через секунду до нее дошло.
«Алиса Селезнева. Надеюсь, завтра ты мое имя не забудешь, Исаев?»
«А я...»
«Максим. Исаев», —
Закатила она глаза, будто устав от моего беспамятства. «Ясно», — соврал я. «Еще раз спасибо. Теперь можешь убрать руку с моего лба. Я бы предпочел встать. Сам».
«Ой!»
Алиса покраснела, как спелый помидор, и отдернула руку, словно от горячего чайника. Прошипела в сторону.
«И ведь молчал, гад!»
Я едва скрыл улыбку. Всегда любил смущать девушек. Маленькая отдушина для 300-летнего старикана. Ладно, теперь хотя бы знаю свое имя. Хотя внутри я все тот же Геллер, верховный магистр алхимии. Впрочем, косвенно выяснилось еще несколько вещей. Алиса обращалась ко мне как к равному, а это значит, что я примерно ее лет. Некий Бойлеров проучил мне мыть мензурки. Значит, я на низшей ступени развития алхимика. Правда, в своей... Чёрт, даже не знаю, как это сказать, а? Ладно, одно из самых важных качеств хорошего алхимика — умение быстро подстроиться под изменившиеся условия. А они явно изменились. В своей прошлой жизни я попал в подмастерье еще ребенком 7 лет. И да, целый год мыл мензурки, пока не понял, для чего это нужно. Потом еще год мыл. Мензурки, ступки, пестики, колбы и тому подобное оборудование алхимика. Так я учился бережно относиться к инструментам и привыкал к их весу в руках с водой и без. С ингредиентами и без. Но здесь мне 20 лет минимум. Поздновато, если честно, мензурки мыть. Да и слова про зелья, что они под запретом. Что здесь происходит? Явно ничего для меня хорошего. Но больше я узнаю сам, а для этого нужно встать. Уперся руками в пол и согнулся, принимая вертикальное положение. Левую руку тут же пронзила боль, и я недовольно зашипел. Взглянув, увидел несколько порезов, торчащие из раны осколки стекол и быстро растущие багровые пятна. Напоролся на осколки разбитой посуды. Живо представил, как, падая, зацепил посуду рукой и разбил ее. Хорошо, что сам на осколки не упал.
«Исаев!» —
всплеснула руками Алиса, уже успевшая встать. Села на корточки обратно, отчего ее юбка задралась, открывая вид на нижнее белье. Я тут же отвел взгляд, сделав вид, что ничего не заметил.
«Ты точно убийца сегодня намерен? Давай помогу».
Она вытащила из кармана халата батистовый платок изумрудного цвета. «Нет», — ответил я чуть более резко, чем сам того хотел. «Я сам». Взял у девушки платок, вытащил осколки и зубами и одной рукой туго стянул израненную ладонь. Пришлось попотеть, потому что руки плохо меня слушались. А вот мыли бы они мензурки с 7 лет. Изумрудный батист тут же потемнел от крови. Синие глаза Алисы странно посмотрели на меня.
«Исаев?» — неуверенно переспросила девушка, прищурившись. «Ты точно хорошо себя чувствуешь? Может, проводить тебя домой? Заметь, я не каждому парню это предлагаю. Если честно, вообще никому. Обычно наоборот. Слушай», — вдруг очень подозрительно протянула она. «Если это твой хитрый план так меня соблазнить, то я...»
Продолжение слушать не хотелось. Надоело, что в ее взгляде постоянно сквозит жалость, как к какому-нибудь щеночку со сломанной лапкой. «Не нужно меня провожать», — перебил я ее. Снова резче, чем хотел. Все никак не привыкну к чужому голосу и собственной глотке.
«Ладно», — смутилась девушка, потупив взгляд. «Как хочешь».
Она поднялась. Я тоже встал. Здесь было еще несколько лабораторных столов с круглыми, крутящимися стульями. Куча чистого, но старого оборудования вроде центрифуг. Хотя это для меня оно старое. Нет, все-таки в окружающем меня что-то определенно смущало. Словно не хватало чего-то. Как ветра на горной вершине или шелест листвы в лесу, или пение птиц в саду. Это если не считать нового имени, нового тела. Кстати, ростом я был примерно 1,80 м, всего на пару сантиметров выше Алисы. Но она была на небольших каблуках, так что ее рост 1,75 м или около того. Но вот что с моими ощущениями? Я не чувствовал магии.